Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами, как всегда, в это время Рафаэль Ардуханян. Открываем наш американский дневник, начинаем листать, смотреть, что происходит в мире, какой характер российско-американских отношений, что происходит в Соединенных Штатах, как эти отношения влияют на ситуацию во всем мире, в Америке, но прежде всего в нашей стране. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, ваши вопросы, вашу критику. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Твиттер и «Говорит МСК». Я сразу бы хотел сказать о некоторых изменениях. Я говорю вот в это время, в пятницу, 8 часов, как всегда, но теперь у нас произойдут со следующей недели, то есть следующую пятницу, будут некоторые изменения. Передача «Револьвер», она теперь будет выходить не в 8 часов вечера, а в 11 часов дня. Я искренне надеюсь, что это не очень повлияет на вашу посещаемость, на вашу активность. Ну, вот такая вот у нас, так сказать, ситуация. Я думаю, что, так сказать, может быть, с утра со свежими силами будет и гораздо продуктивнее и лучше для всех нас обсуждать события, которые происходят повсеместно. Так, Америка. Что же у нас происходит интересного в Америке? Ну, постепенно-постепенно администрация, что называется, входит во вкус. Очень долго критиковали Дональда Трампа за то, что он стрелял по Сирии, то, что он провоцировал военный конфликт. Очень рьяно наши неолибералы критиковали Дональда Трампа. Ну, а что же сейчас у нас? Ну что, в известном степени, знаете, говорю это с определенным чувством, знаете, ну, черного юмора, немножко с сожалением, но тем не менее, хочу сказать, с почином вас, господин президент Байден, с почином вас. Тоже отметился, как вы знаете, по Ираку был произведен авиаудар, причем авиаудар, который, так сказать, совершенно непонятно, на границе с Ираком, якобы по сирийским все-таки, на территории Сирии, но это была, так сказать, так называемая шиитская проиранская милиция, которая... собственно говоря, принимала самое активное участие в борьбе с так называемым Даешем, исламским государством. Вот. И это был объект на границе между Сирией и Ираном. Вот. Одни источники говорят, что особых жертв не было. Я специально смотрел источники Саудовской Аравии, Аль-Джазира. Вот они передают, что есть. Вашингтон-Пост тоже подтвердила, что вроде бы есть жертвы. И... непонятно сейчас все-таки, каким образом и что, так сказать, мы будем сейчас вот со всем этим делать, потому что резонанс, на мой взгляд, по крайней мере, администрация Байдена, она не ожидала такого резонанса, потому что, ну, слава богу, наш МИД сейчас выступил и осудил это, потому что относиться к этому спокойно уже просто невозможно. По разным данным, там погибло порядка 17 человек, причем некоторые из них могут быть граждане и Ирака в том числе. И я вот хочу вам привести пример. В Багдаде сейчас вот выступил один из членов Комитета по безопасности и обороны иракского парламента, Каты Аль-Ракаби. Так вот он сказал, что он выражает недоумение в связи с американским обстрелом. Удар по силам, а это называется Аль-Хашташаби, это иракское народное ополчение. То есть это все-таки, говорит, это что-то совершенно неописуемое, потому что американские войска стремятся сделать этот каждый раз, когда определенные стороны предпринимают акции против или для установления мира. То есть понимаете, в чем дело? Значит, это вот реакция в самом Ираке. Иракцы не признают даже эти формирования, потому что они там в той или иной форме, я не знаю, какие там отношения, но тем не менее, вот я к чему это сейчас говорю, я вам сейчас хочу еще сказать, это вот буквально новость пришла недавно, вот, казалось бы, ну, конечно же, будут, допустим, какие-то силы в Ираке, против подобных действий. Ну, конечно же, наш МИД высказал свои, так сказать, свой протест и свое мнение по этому поводу. Ну, казалось бы, хорошо, это понятна расстановка сил, понятно, что мы уже давно, собственно говоря, воюем в информационном плане вот именно с подобными действиями Америки. Они пытаются нас обвинять, но я вот сейчас получил информацию, это сенатор Тим Кейн призвал все-таки администрацию Байдена согласовывать с Конгрессом, чтобы получить разрешение на подобные удары в будущем. Особенно это касается, вот, так сказать, вот, группировок, которые находятся сейчас в Сирии. Но вы тоже сейчас можете сказать, ну хорошо, ну мало ли, что сенатор выступил. Наверняка республиканец, консерватор нападает на нашего старика. Да нет, как раз это демократ, конгрессмен из штата Вирджиния. Это он, как говорится, сейчас выступает с этим. Понимаете, в чем дело? Здесь создается проблема, и я бы хотел... Вот этот информационный повод я бы хотел сейчас использовать для того, чтобы показать. Я говорил неоднократно о некомпетентности, я говорил неоднократно о определенном политическом дилетантстве, а самое главное, вот о таком авантюризме, который присущ этой администрации. Вот эти такие залихватские высказывания госпожи Нуланд, госпожи Саки, наших, так сказать, известных... Добчинского и Бобчинского, я уж не знаю, как их можно еще назвать. Вот, это наши, так сказать, новые, как говорится, ребята, которые сейчас вошли в администрацию Джо Байдена. Безусловно, я сейчас говорю о Салливане, я говорю сейчас о Блинкене. Вот, то мы, конечно же, сейчас вот можем, ну, и государственный секретарь, соответственно, и... помощник по национальной безопасности. Вот эти сейчас, так сказать, ребята, вот я их, извините, что я так фамильярно называю их, но просто по-другому назвать нельзя. Дело в том, что это было вызвано, сейчас вот приходит информация, что это было вызвано при непосредственном участии, при непосредственном, ну, таком, знаете, настоятельных рекомендациях именно госпожи Нуланд, именно господина Салливана, именно господина Блинкена. Более того, сейчас и новый, так сказать, министр обороны Остин, он тоже у нас засветился, он сказал, что это он тоже, как говорится, выбирал цели. То есть, вот посмотрите, ну, не так много времени прошло. Я не знаю, в какой степени была необходимость в этом ударе, но опять начинается вот эта сирийская карта. Опять начинается разыгрываться... Ну, совершенно авантюристическая какая-то политика и какой-то гамбит непонятный для самих Соединенных Штатов. Я ведь не зря приводил вам пример сейчас вирджинского демократа Кейна, Тима Кейна, который тоже не понимает и считает, что это нужно согласовывать. Ну, действительно, это же фактически начало военных действий, а по Конституции Соединенных Штатов... Там не указано, в каком объеме и какого масштаба должны быть военные действия. Это надо согласовывать непосредственно с Конгрессом, с нынешним. А вот если учитывать состояние Джо Байдена в этом вопросе, то мы совершенно спокойно с вами можем констатировать, что, учитывая его не совсем хорошее самочувствие сейчас, могут быть использованы вот такие авантюрные планы, могут быть реализованы такие авантюрные планы. Я сейчас опять же говорю, я ссылаюсь на австралийские источники сейчас. Австралийская пресса опубликовала определенный, так сказать, материал о том, что все-таки по мнению вот австралийской, допустим, средств массовой информации и специалистов, что все-таки у Байдена сейчас в последнее время прогрессирует уже первая, вторая, там по-разному они отмечают степень деменции. Поэтому, ну, невозможно в этой ситуации, конечно, вот спокойно относиться к этому. Жалко там людей, которые погибли. Если они погибли, это пока не подтверждено. Но в целом, вот подобные действия, они абсолютно неоправданные, понимаете? Совершенно, так сказать, необъяснимые. Не для союзников. НАТО вообще у нас молчит, вообще ничего не говорит и даже не пытается понять, судя по всему, эту ситуацию. Потому что Байден же сказал, что мы теперь все возвращаемся, мы теперь все будем заново, так сказать, пересматривать отношения. Ну, а, собственно говоря, характер-то отношений, он не изменился. Та же самая риторика. Да? И, конечно же, в конечном итоге вот мы подходим сейчас к, ну, и, по крайней мере, я пытаюсь вас подвести к очень простой такой идее. Она, по сути своей, вообще-то простая, на мой взгляд, но она страшна. Но не о чем с этой администрацией больше разговаривать, понимаете? Совершенно не остается вот никаких точек соприкосновения. Где мы еще могли бы сделать? Сейчас понятно, что вот после подобных действий, особенно после убийства генерала Сулеймани, особенно вот сейчас опять действия, которые предпринимаются против проиранских, допустим, военных формирований, которые, кстати, находятся на территории Сирии по приглашению правительства. Кстати, Министерство, естественно, иностранных дел Сирии тоже выразило протест и оставляет за собой право обратиться в Совет Безопасности, потому что они расценивают это, на мой взгляд, достаточно справедливо, как акт агрессии. Кто-то приходит в ваш, так сказать, огород, в ваш, так сказать, двор и начинает наводить порядок. Ну, это уже старая песня, это уже на американцев не действует. Они у нас как Портос, дерутся, потому что дерутся. Посмотрим, к чему это в конечном итоге приведет. Так, спасибо, здесь вот у вас пожелания хорошие, спасибо. Я вот очень рад, дядя Вова пишет, что 11.00, Николас пишет, что 11 намного лучше. Ну, это хорошо, если вот, да, Седмон, США вместе с Украиной будут противостоять агрессивным действиям России, они решили вообще закатать Украину под плинтус. Эдмон, да, вы знаете, судя по всему, Украина уже выбрана в качестве такого, знаете, сакральной жертвы, потому что то, что сейчас творится сейчас, и самое главное, денег не дают, вот в чем еще беда. Так, у нас звонки, да, давайте мы возьмем. Добрый вечер, Рафаэль, слушаю.
Доброго здоровья, Андрей беспокоит.
Да, Андрей, добрый.
Тут я занимался вопросом Познера, вот, то есть он тут выступил, я посмотрел его биографию. Вот, один из моментов является то, что у него тройное гражданство, гражданин России, Франции и США. А что в США, возможно, сочетание гражданств?
Значит, дело в том, что, да, да, значит, Америка официально не признает, как бы, второе гражданство, и когда человек является гражданином Америки, он подпадает полностью под юрисдикцию законов Америки, да, человек, конечно, может иметь, многие наши иммигранты имели второе гражданство, сохраняли российское гражданство, но это всегда было, как бы, знаете, не параллельно, вы не можете предъявить свое, допустим, российское гражданство на территории Америки, если они узнают, что вы гражданин Америки, значит, вы, соответственно, являетесь гражданином Америки. То, что касается, каким образом господин Познер вот это совмещает, насколько я помню, у него французское, американское, российское гражданство, мне, так сказать, неизвестно, непонятно, но он достаточно родился во Франции, долгое время жил в Америке, был гражданином уже Америки. Если я так правильно понимаю, гражданство Франции он приобрел по месту рождения, так как он там родился. Вот, российское, советское, потом российское гражданство он приобрел. Ну, это особого для меня значения не имеет, потому что господин Познер, он не является государственным служащим, и мне, признаться, не очень интересно, какое гражданство и как. Просто я для себя всегда помечаю, когда я вижу выступление господина Познера, я понимаю, что это говорит, ну, не гражданин все-таки России, это человек, который, как он сам говорит, он всеми, как говорится, всей душой своей прикипел к Франции, и я воспринимаю его просто как иностранного журналиста, иногда интересно читать, иногда неинтересно, иногда соглашаешься, иногда не соглашаешься, поэтому здесь, как говорится, это уже дело вкуса, и это личное все. Так, давайте мы еще возьмем звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Ростислав. В прошлом разговоре про образование вы все же говорили про американские гражданские вузы. Да. А из любопытства хотелось бы, чтобы вы затронули тему, какая репутация по профессионализму у Академии ФБР южнее Вашингтона. Там ведь в холодную войну часть курсантов натаскивали на противодействие приезжающим в США выпускникам Института Андропова и Военно-дипломатической академии из Москвы. Например, учили дешифровки. И хотелось бы, чтобы вы расспросили Вайнера или Васюру про престижность той же Академии ФБР для окончившей школы в Америке.
Я понял, да. Вы знаете, очень хороший, Ростислав, спасибо. Это очень хорошая тема. Вы буквально сняли. Я действительно это обсуждал именно со своими американскими коллегами. Я говорил в целом, говорил о так называемых спецвузах, потому что у нас это была там школа КГБ, как это было там. Вы себе представить не можете, какие иногда интересные факты узнаешь об этом, потому что я вот помню, будучи в Вашингтоне, во Всемирном банке, я пересекал пересекался несколько раз там с бывшими, правда, они уже все в отставке были, они узнавали, что я журналист из России, они очень заинтересованно, как говорится, расспрашивали уже, они сразу представлялись, говорили, мы вот бывшие сотрудники ЦРУ, я бывший сотрудник ФБР, огромное количество контактов, и вы знаете, что меня удивило, это очень положительный отзыв о наших ребятах-оперативниках из КГБ, они все друг друга, естественно, там по своим каким-то профессиональным признакам вычисляют друг друга периодически. Но вот один из них рассказал мне любопытную ситуацию, которая сложилась в Латинской Америке где-то в 70-е годы. Тогда, во время выполнения, я так понимаю, что это было связано с событиями все-таки в Чили, но это было после уже. То есть это, и вот на границе где-то Чили туда и вот наверх, по-моему, на перуанской границе, во время операции, которую проводила КГБ, был убит случайно агент ЦРУ. Там. И вот он говорил, что это, он приводил примеры и говорил, что как это сразу отреагировало и руководство Советского Союза, и американское. То есть были сразу по неофициальным каналам связи, говорили, что это случайная смерть, что это просто человек, что называется, в не то время и не в том месте оказался. И действительно, там была, так сказать, такая ситуация, что... То есть вот он говорил, и говорил, он всегда употреблял термин, какие все-таки это были джентльмены, вот наши КГБшники, ребята. Каждый раз. Я вот так думаю всегда. Вот я после этого не слышал ни разу ни таких вот от моих, по крайней мере, американских знакомых, такие дифирамбы в адрес наших спецслужб. Я обязательно эту тему подниму. То, что касается школы ФБР, это очень престижное и первоклассное, конечно, заведение. Колоссальный ресурс у них. Они готовят самый широкий спектр специалистов. Прежде всего, конечно, и контрразведка, это у них действует достаточно. Хотя и работают еще и, конечно, и другие спецслужбы. Не забывайте, их там достаточно много. И АНБ, Национальная безопасность, служба агентства национальной безопасности. Огромная подготовка идет по IT-технологиям там. То есть это, конечно, полный спектр. И, конечно же, мы с вами прекрасно понимаем, что это все находится, что называется, отвечает вызовам времени. И это, я обязательно это сделаю, либо с Васюрой, либо с кем-то из наших, так сказать, журналистов американских, которые здесь будут. Мы обязательно это обговорим. Так что, да, спасибо большое. Так, вот здесь вот Владимир пишет, что Америка признает только израильское, второе... Да нет, Америка не признает никакое гражданство. Они, как говорится, это оставляют на усмотрение самих людей. Они особо не настаивают, не докапываются до этого. Но официально это не признается. Вы не можете, допустим, если вы будете на территории Америки и будете гражданином Америки, щеголять вторым гражданством, даже израильского государства. Это не имеет никакого значения. Они должны... Другое дело, что граждане Израиля достаточно, у них есть свои определенные там привилегии, выдается 10-летняя, по-моему, виза. Там есть свои так стратегические отношения, которые реализуются и вот, в том числе и в иммиграционной политике. Давайте мы еще возьмем звонок. Слушаю вас. Спасибо, у нас полная линия.
Добрый вечер, да. Слав.
Да.
Байден бомбил Ирак, знаешь, для чего? Чтобы отнести, что люди замерзли же у него.
Да.
А тут, видишь, престиж, чтобы не говорили... замерзают, бомбят.
Ой, вы знаете, да, я понял вашу мысль, но если вот проводить по аналогии, как в свое время Билл Клинтон, говорят, на Сербию разбомбил для того, чтобы свой сексуальный скандал с Моникой Левински замять, если исходить из этого, то логика определенно есть, но я не думаю, что здесь так напрямую. Кстати, я вот хочу сказать, что наша прошлая передача по поводу ситуации в Техасе, она вызвала достаточно, и очень многие из вас потом еще обращались, и на сайт у нас присылали письма. Тема действительно животрепещущая, и вот сейчас информация появляется по поводу Техаса все-таки, это безусловно. Я еще раз хочу подчеркнуть, мы обсуждали именно политические ошибки, которые были сделаны и руководством штата, и руководством Америки относительно так называемых зеленых технологий. Я ни в коей мере не хочу сейчас ставить под сомнение важность, актуальность и пользу этих технологий. Но я еще раз хочу повторить, порядка 25% энергоресурсов штата Техас, одного из крупнейших штатов, они были парализованы, помимо того, что было принято неверное политическое решение, и энергосистема Техаса не была подключена к общей системе, потому что в соседних штатах, допустим, Луизиана, Миссисипи, там же тоже были те же самые морозы, но там ни один человек не умер. люди были совершенно, как говорится, и при тепле, и при энергии. Как только обрывалась где-то, происходила авария, то моментально это передавалось, так сказать, из другого штата, подключались какие-то ресурсы. А вот эта вот лоббистская, так сказать, деятельность некоторых неолибералов в Техасе, она вот возымела такой вот эффект. Вот. И фактически получается, что штат остался вот на растерзании этого беспрецедентного холода, который, я насколько помню, там сотни лет такого не было. Так что здесь все-таки политическая ошибка, и прежде всего это, конечно, вот этого неолиберального лобби, которое, к сожалению, так сказать, вот действует и иногда в угоду своим каким-то, я не знаю, там, может быть, и достаточно привлекательным политическим идеям, они готовы пожертвовать абсолютно все, в том числе и жизнями людей. Это недопустимо, и мы не должны подобные ошибки допускать у нас здесь. Потому что я же говорил, что мы, когда мы анализируем и рассматриваем ситуацию в Соединенных Штатах и Америке, мы, безусловно, это проецируем на нас, потому что у нас тоже эти голоса раздаются. Ну, я бы посмотрел бы на эти ветряки, так сказать, вот при нашей погоде, да, вот с таким перепадом, который у нас был. Еще там день назад, чуть больше суток, у нас там чуть ли не по 30 был мороз. А сейчас у нас, так сказать, все, что только возможно, как говорится, потекло. Так, Владимир, это наш американский, так сказать. Да, давайте мы еще возьмем, успеем, я думаю, да. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло, Рафаэль, добрый вечер, деревенский парень.
Да, деревенский парень.
Рад вас слышать, Рафаэль.
Спасибо.
Рафаэль, вот смотрите, прошла информация, что наши дипломаты скорее выезжали на... Ну, поняли, на чем, да?
На дрезине?
Да. Да. Как вы думаете, американские дипломаты могли себе это позволить? Или мы первопроходцы? Спасибо огромное.
Вы знаете что, когда дело касается Корейской Народно-Демократической Республики, все возможно. И я думаю, что здесь, как говорится, я не думаю, что у наших дипломатов и у каких бы то ни было был какой-то выбор, да, потому что, насколько я знаю, руководство КНДР проводит очень жесткую политику в отношении, хотя они, по-моему, везде и во всем проводят жесткую политику, прежде всего, к своему народу. Они, и поэтому в данной ситуации, конечно, с этим надо, как говорится, было считаться. Но американских дипломатов, насколько я знаю, там пока в КНДР у нас нету. То есть несколько только европейских стран. Но вот подобные какие-то экзерсисы, с учетом вот именно места, что называется, они там происходят. И, конечно, это все смешно, это все выглядит немножко, знаете, как в цирке все-таки какой-то, знаете, как будто комедию какую-то смотришь, знаете, особенно мне это вот напоминало, я когда смотрел, почему-то вспоминались добрые старые советские грузинские короткометражные фильмы, помните, такие были, они вот незадачливые какие-то ремонтники вывозили там что-то либо на дрезине, либо на каких-то, вот это что-то в этом духе, так что, ну, живы-здоровы все, и слава богу, выбрались, доехали. А это самое главное. Так что я думаю, что здесь это важно. Вот. А уж если кому-то надо выбраться из КНДР, то он не то что на дрезине, по-моему, пешком пойдет. Давайте мы еще. Вот здесь у нас Владимир пишет, что я получал гражданство. Мне это сказали, это наш американский, как говорится, вот корреспондент. Он пишет, что сказали. Владимир, дело в том, что я не знаю там, что сказали, как сказали. Это на вашей, как говорится, совести. Я не подавал документы на гражданство Соединенных Штатов Америки. Мои приключения закончились после того, как я защитил диссертацию. Мне была предоставлена грин-карта, которая благополучно через 5 лет прекратила свое существование по моему возвращению на родину, в Россию. Так что у меня, так сказать, одно гражданство, и я спокойно как-то к этому отношусь. Так, смс 925-88-88-94-8, телеграм говорит MSK-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8. Да, вот Чукла-Гекла пишет, как говорил Коломойский, два гражданства иметь нельзя, а три можно. Ну да, это действительно было смешно. Григорий пишет, а вечером что будет? Посмотрим, что будет. Мы потом, как говорится, это решим, что будет, да. Так, вот Николай пишет, стесняюсь спросить, а наши военные согласовывают нанесение ударов по объектам в Сирии с нашими законодательными органами? Я почему-то уверен, что согласовывают. Николай. Николай, я не знаю, каким образом это происходит у нас. То, что любые, так сказать, действия нашей армии, тем более за границей России, происходит при полном одобрении и ведении нашего политического руководства, но это 100%. Какие там звенья, какие там ветви это контролируют, это уже, как говорится, я не могу вам сказать. А вот по Конституции США они обязаны согласовывать это с Конгрессом. Так что здесь, как говорится, уже вопрос законодательства той или иной страны. Сейчас у нас будет немножко рекламы, интереснейший выпуск новостей, а потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу, продолжаем листать наш американский дневник. Обсуждаем ситуацию в Соединенных Штатах Америки, говорим о характере российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию во всем мире и, в частности, у нас, прежде всего, в стране. Я хочу сразу ответить, здесь очень много сообщений пришло. Уважаемые радиослушатели, ну, вот вечно недовольный Алексей Морозов, там у нас, значит, кто еще, значит, Григорий Санкт-Петербург. Есть, я же и сказал, что, естественно, в Северной Корее нет американских дипломатов. Об этом я и говорил. Откуда вы взяли, что я имею в виду американских дипломатов? Я говорил о том, что некоторые другие дипломаты, но там они есть. Там есть посольство Швейцарии, насколько я знаю, Мексики, вот, Китая. Так что, ну, при чем здесь это? Естественно, Америка, об Америке речь не идет. Пожалуйста, внимательнее слушайте. Уж, ну, не виноват. Так, у нас звонки. Давайте мы возьмем. Спасибо вам за звонки. Да, слушаю вас. Да, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а вот вы не помните, случай такой был, ну, может быть, это не при вас было, а гораздо раньше, когда сотрудники ФБР избили наших тоже сотрудников, по-моему, то ли дипломатов, то ли разведчиков.
Вы знаете что, вы себе даже представить не можете, как это было. Я был, более того, я был, ну, буквально в двух кварталах от этого места. Дело в том, что это было совершенно...
Да нет, это при Андропове еще было. Ну, я не знаю, может...
При Андропове?
Да, при Андропове, но вы тогда расскажите, у вас тогда.
А нет, я при Андропове, ну, естественно, при Андропове.
Нет, я понятно, я что понял, я, да. Может быть, вы знали. Да. Там,
нет, они... я понял. Вы знаете, что я вам хочу сказать, что я не могу утверждать, я не знаю точно, какой случай вы имеете в виду. То, что он, если это было при Андропове, естественно, это широко не освещалось у нас, это понятно. Я потом, когда приехал в Америку в начале 90-х, я не слышал об этом. Но я не представляю себе, чтобы какого-либо сотрудника нашего посольства или там, ну... так сказать, какое-то наше дипломатическое, там, допустим, ведомство, чтобы кто-то избил там. Там было несколько раз нападения. Нападения были, ну, такого, знаете, хулиганского характера. Это было вот во время гастролей, допустим, некоторых наших артистов, которые приезжали туда. Вот известный продюсер Сол Юрок, он привозил и Большой театр, и наш балет. Но тогда была очень... тревожная ситуация с иммиграцией в Израиле, поэтому Лига защиты евреев, они иногда устраивали вот эти провокации против наших артистов. И некоторые были против дипломатов, но это было сложнее тогда сделать. Но я хочу вам рассказать, это был 99-й год, это как раз Сергей Викторович Лавров тогда, я помню, вот мы были на одном из мероприятий, и это вот тогда, он тогда был наш нынешний министр иностранных дел, он тогда был нашим послом в Организации Объединенных Наций, то есть он был тоже вот в Нью-Йорке, мы вот пересекались на различных, так сказать, мероприятиях, и в конечном итоге, что получилось, он ехал вместе с, по-моему, был белорусский дипломат, и он был остановлен на улицах Нью-Йорка, он был остановлен, собственно говоря, вот... полицейскими. Тогда мэром Нью-Йорка был Рудольф Джулиани. Это еще было до терактов. И вот тогда Джулиани тогда устроил фактически охоту на наших дипломатов. Именно вот из бывших республик Советского Союза и прежде всего против России. Было даже такое, что они пытались арестовать водителя нашего автомобиля дипломатического, который вез Сергея Викторовича Лаврова и некоторых других дипломатов. А вот белорусскому дипломату одному, я помню, что это прекрасно, ему даже сломали руку, когда полицейские его там вытаскивали и говорили там что-то вообще непотребное. Вот это был совершенно беспрецедентный случай. Это, собственно говоря, это вот к вопросу о том, я еще раз хочу повторить, о том, как относились, какой престиж был, и как относились власти Америки тогда вот вроде бы к дружественной стране. А Джулиани тогда заявлял, я всех вообще вас сейчас выгоню, и Организация Объединенных Наций я выгоню, вы мне здесь в Нью-Йорке не нужны, и вот так далее, так далее. Вот была такая риторика. Это к вопросу о том, когда некоторые наши неолибералы говорят, какое было у нас хорошее отношение, какие были отношения хорошие с Америкой вот до Путина. Да, да господа, нас в грош не ставили тогда. И это все было видно, особенно это было видно, к сожалению, вот там. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Вот ваши слова о том, что один конгрессмен там требовал согласовывать с Конгрессом такого рода военные удары.
Да.
И плюс вопрос этого радиослушателя, наши военные, согласовывают свои планы с Госдумой. Это смешной вопрос. Навеяло у меня вопрос. Вот был такой, вы, наверное, знаете, выдающий американский руководитель промышленности, у него фамилия такая закрутастая, Якоко Ли.
Да-да-да, Ли Якоки, да.
Есть такой, да? Так вот, он интересные факты приводил, что в свое время Трумана называли Гарри Вето. Он за свое президентство 250 законопроектов наложил на них вето. Но больше всех Рузвельт, у него 4 срока, там больше 600.
Да.
А дальше по уменьшению пошло. И Буш там, по-моему, последний, там чуть ли только один. А, ну, Трамп-то я не знаю сколько, и вряд ли Байден будет накладывать вето. Так вот, Владимир Владимирович за 20 лет не наложил ни одного вето. Это о чем говорит? Что Госдума, за некоторым исключением, там это филиал администрации президента. Это прежде всего относится к Единой России и ЛДПР. То есть закон-то пишет администрация президента, а это только кнопки нажимают.
Я понял, да. Спасибо, Сергей Алексеевич. Я с вами вообще согласен. Конечно, наша законодательная власть – это такое слабое звено, безусловно. Хотя вот я уже говорил в прошлых передачах, мне понравилась такая, знаете, ну, такая профессиональная риторика Володина. Вот его заявления были более-менее. Но в целом, безусловно, я согласен, что и, по-моему, опросы, они говорят, что все-таки популярность среди нас, избирателей Госдумы, нашей законодательной власти, она, наверное, все-таки не сравнится с президентской, и уж тем более там с исполнительными нашими министерствами, такими как Министерство обороны, Министерство иностранных дел. Безусловно, и, конечно же, здесь еще работать и работать. Я хочу вам сказать одну вещь. Дело в том, что был такой у меня период жизни, когда я преподавал в Государственной Думе, меня приглашали туда как специалиста по вот международному пиару, и я, ну, это было 10 лет назад, я только приехал из Америки, и я хочу сказать, занятия проходили прямо вот в самой Госдуме, на 10 этаже, вот, и я прекрасно помню отношения, вот как относились тогда помощники депутатов и некоторые депутаты, они очень поверхностно относились вот к самим этим вопросам международного пиара, международных отношений. В очень большой степени люди были неподготовлены, и вот я и сейчас вижу иногда некоторые наши так называемые послы, которые ездят в Страсбург, в Женеву, в Нью-Йорк, пытаются что-то защищать наши интересы, за редчайшим исключением, это все-таки дилетантские такие заявления и дилетантский подход все-таки. Мы все-таки должны, это от нас, конечно, зависит в очень большой степени, но я думаю, что одна из проблем — это профессиональная подготовка наших депутатов, нашего депутатского корпуса во всех отношениях, не только в вопросах международных отношений, но и, собственно говоря, государственного строительства. Это проблема. А сейчас мы с вами, конечно, с удовольствием все-таки видим, как депутаты Госдумы некоторые или члены, допустим, Сената, что они у нас замешаны в коррупционных каких-то скандалах. Вот с этим у нас как-то, знаете, что называется, дело идет достаточно хорошо. А вот как бы нам еще все-таки сделать так, чтобы Дума была действительно полноценным органом и действительно была самостоятельным прежде всего, а с другой стороны, чтобы она все-таки ориентировалась не на чего изволите, даже если, допустим, при сильной президентской власти, а все-таки они больше учитывали интересы, что называется, простых нас, их избирателей, собственно говоря. Так что хотелось бы, чтобы все-таки это было приоритетом для них. Ну, будем надеяться, что они учтут это, и будет все в порядке. Так, а вы считаете, мастер пишет, а вы считаете, у нас с международным пиаром наладилось? Что должно произойти, чтобы наладилось? Вы понимаете, в чем дело? Речь идет о специалистах, потому что я вот говорил, что я еще преподаю в наших вузах, и я вижу приблизительно, как вот сейчас подрастающая смена, будущие политологи, будущие журналисты, международники, как они сейчас у нас готовятся, делаются, очень много вопросов есть. Есть позитивные тенденции, есть достаточно оптимистические такие, знаете, перспективы. Надеюсь, что это будет, потому что очень хорошие молодые ребята идут. Им бы выход, понимаете, им бы возможность все-таки вот высказаться, понимаете, потому что мы сами их загоняем иногда вот в эти блогерские, скажем так, туннели, и они уже оттуда, соответственно, знаете, пройдя через определенную не совсем хорошую, не совсем полезную школу, они уже выходят немножко все-таки, ну, скажем так, немножко предвзято, относясь ко всему, что происходит вокруг. Они не ощущают себя, может быть, на мой взгляд, по крайней мере, в полной мере гражданами. Это очень сложно, это надо воспитывать, это надо строить все-таки в человеке. Я вот вам приведу пример, вот в бытность мою, когда я преподавал тогда в Госдуме, я обращался к некоторым представителям Единой России, Справедливой России, с просьбой просто привести своих студентов туда. В малом зале там была у нас дискуссия, чтобы... Я хотел, чтобы мои студенты, будущие журналисты из одного из ведущих вузов, я хотел, чтобы они пришли. И я вам хочу сказать, что нигде это особого энтузиазма не вызвало, и единственный, вот кто откликнулся, должен отдать должное, хотя часто критикую его, это Владимир Вольфович Жириновский. Сразу, как говорится, он подключился и сделал приглашение, и там 20 человек мы прошли, и он сам принял участие в этой передаче. Я помню, тогда пришел брат Чубайса, заговорили о вопросах там образования, говорили о вопросах там вот сравнивали систему образования у нас в России, за рубежом. Вот, естественно, Владимир Вольфович разнес брата Чубайса, причем, по-моему, иногда я, наблюдая за ним, видел, что он уже не видит разницы между братом и самим там Чубайсом Борисом, поэтому он, по-моему, обвинил его во всем, так сказать, и в том, что брат его сделал с приватизацией, и то, что он там делает по своим неолиберальным каналам. Но вот, тем не менее, понимаете, вот этот человек, который не боялся, да, при всех, как сказать, вопросах к нему, тем не менее, человек открыт для дискуссии. Вот мы должны, на мой взгляд, вовлекать, ангажировать все-таки людей именно в это. Я думаю, это будет правильно все-таки. Так, я начал говорить, спасибо за звонки, спасибо за СМС, еще раз напомню, 925-88-88-94-8, Телеграм говорит MSK-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8. Я бы хотел обратить ваше внимание на любопытные, я вам всегда говорил, что я буду вас по возможности информировать эксклюзивно. Вот недавно вышел очень любопытный опрос, результаты, вернее, опроса. Его произвела газета US Today, USA Today. Это одна из самых популярных ежедневных газет Америки, Саффолк Университет. Это достаточно известный, хотя он в плюшевую лигу не входит, но тем не менее достаточно известный университет. Они опубликовали данные по поводу того, кто бы на будущих выборах, допустим, поддержал бы Трампа. И вот любопытная, значит, информация. 46% республиканцев, согласно вот этому опросу, они бы, так сказать, бросили, оставили бы республиканскую партию и присоединились бы, допустим, к партии Трампа. 46% нынешних республиканцев. Мне кажется, это очень, знаете, интересная заявка, потому что сейчас очень многие специалисты, ну и мы с вами, у нас здесь в стране, мы как бы гадаем, думаем, а какое же политическое будущее Трампа? Что он будет делать? Будет ли он баллотироваться на очередных президентских выборах через 4 года? Мне кажется, вот подобные вещи, это вот первые сигналы того, и, собственно говоря, риторика Трампа сейчас, он постепенно выходит как бы на авансцену. Вот, сейчас уже раздаются очень многие голоса республиканцев, которые говорят, что они поддержат Трампа, если он будет баллотироваться от республиканской партии. Поэтому в данной ситуации вот мы с вами уже сейчас можем, в принципе, прогнозировать. Трампа рано списывать. Я думаю, что он сейчас выждет, перегруппируется и, наверное, ринется опять в атаку, как он это всегда делал и в бизнесе, и в шоу-бизнесе, и вот, судя по всему, и здесь. Так что пока еще его рано, безусловно, на мой взгляд, рано списывать. Я бы хотел еще обратить ваше внимание вот на что. Дело в том, что сейчас появляется очень любопытная информация по поводу, еще раз, о деятельности нынешнего президента. Я ведь не зря начал нашу передачу с того, что он... Вот эти вот его сепаратистские действия, опять обстрел Сирии и так далее. Я сейчас хочу просто обратить ваше внимание вот на что. Дело в том, что сформировалась так называемая команда Джо Байдена, его ближний, что называется, круг. Вот. И вот то, что мы сейчас с вами видим, вот подобные действия, это уже вот тоже определенные первые звоночки того, в каком русле, каким образом будет развиваться и строится внешняя, да и внутренняя политика нынешней администрации. И признаться, вот подобные действия, они меня несколько настораживают, потому что ведь инициаторами вот всех этих действий это было именно окружение. Вот эти Блинкины, Салливаны, Нуланды, Саки, Остины, они сейчас являются, безусловно, Камала Харрис, они являются сейчас в очень большой степени вот и катализаторами, да и источниками вот подобной риторики и подобной политики. Она сейчас уже у нас, что называется, монетизируется. Заявление Байдена сейчас совершенно непонятно по поводу Крыма, о том, что там мы никогда не признаем Крым, мы никогда там не... Ну, напоминать известную английскую пословицу «никогда не говори никогда». Вот. А потом, так сказать, с чего это все взято? Может быть, ли это сигнал, допустим, для украинского руководства не очень инициировать различные расследования относительно сына, потому что опять приходит, так сказать, информация о том, что это помимо финансовых скандалов, еще и сексуальный скандал, оказывается, там были еще и домогательства этого сына. То есть происходит вот такая вещь, что вокруг сейчас Байдена образуется вот такой, знаете, так сказать, кокон вот из этих ребят. И, наверное, в какой-то степени они потихоньку готовятся, разрабатывают какой-то сценарий того, что будет уже после Байдена. Неважно, по какой причине человек может прекратить и выполнять свои обязанности как президента Соединенных Штатов. И потом уже я разговаривал со своим коллегой из Америки, он говорил, что и Камала Харрис-то, в принципе, тоже вряд ли будет. Он даже высказал такое мнение, что, скорее всего, в ближайшее время могут сменить и Камалу Харрис как вице-президента, и к власти уже придут другие люди. Вот этот кипящий котел с очень такой неожиданной, непредсказуемой информацией, с одной стороны. С другой стороны, абсолютно споротические и непредсказуемые действия, которые сейчас уже начинают, вот на начальном этапе эта администрация, она вызывает тревогу и сомнения, понимаете? Вот эти заявления по поводу НАТО, а якобы, так сказать, атлантической солидарности, с одной стороны, там, мы возвращаемся опять. То есть вот эта вот риторика, она, так сказать, не оставляет все-таки, знаете, такого оптимистического, скажем так, настроения. И это не только здесь. Я вам сейчас говорю, это не свое мнение, это, безусловно, там не высказывание уже наших официальных лиц. Это, собственно говоря, сейчас происходит и в Германии сейчас, потому что вот германскую и немецкую прессу, если вы возьмете, они просто уже спрашивают, мы не понимаем, что вы хотите от нас с Северным потоком. Ну, вы скажите там, вы либо туда, либо сюда, вы объявляете опять санкции, опять пытаетесь выбить кого-то, так сказать, из колеи. Он договаривается с Меркель, то есть вот Байден говорит и вроде бы говорит, что Северный поток, да, будет сделан, и я буду учитывать ваше мнение. И потом на следующий день опять объявляются санкции против других компаний, которые там страхуют или делают что-то. И вот это каждый раз происходит, вот эта странная непредсказуемость. Это самое страшное, на мой взгляд, что может быть только в политике. Поэтому... Стродно это. Давайте мы возьмем еще. Давайте. Да, слушаю.
Алло. Да. Вы сейчас про Байдена говорили. Скажите, а вместо него может прийти демократ или республиканец?
Да нет, ну, конечно, демократ. Республиканца не пустят, конечно. Вот. Конечно, это будет демократ. Есть определенный там портфель, как говорится, молодых, но очень уже ретивых демократов, и возможно, что это будет. Конечно, нет, республиканцы, с республиканцами вообще очень сложно. Тут вопрос не то, что они придут или не придут, а вопрос вообще, эта партия будет в том виде существовать или нет. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, меня слышно, да?
Да, пожалуйста.
Андрей меня зовут. А можно немножечко отвлечься? Можно ли дать оценку вашу одиозной достаточно личности в нашем Министерстве иностранных дел Козыреву?
Козыреву я могу сказать, что это человек без совести и без чести. Обычно я, так сказать, не говорю такие эпитеты, не бросаюсь так. Но дело в том, что я могу, наверное, это себе позволить, потому что я это ему сказал в Америке в свое время. Поэтому я повторю это сейчас. Я думаю, что он, если даже узнает, он не удивится особо. Как он не удивился, собственно говоря, и тогда. Это человек, который вел абсолютно предательскую политику в отношении России. Это человек, который продался за 30 серебряников буквально. Я желаю ему удачи на его новой родине. Мне просто очень грустно, что после таких наших министров иностранных дел, там, начиная с Литвинова, с Красина, Молотова, Громыко, при всей, так сказать, неоднозначности этих лиц, но масштаб фигуры просто, и наш нынешний министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, мне кажется, фамилия Козырева, это просто какая-то вставная челюсть, какое-то недоразумение. Очень горько и очень горестно осознавать, что у нас было, и, на мой взгляд, даже где-то мы это все испытывали там на себе, понимаете? Вот это подобострастие, чего изволите, это было, конечно, самое обидное и самое досадное для всех нас. Ну, что делать? Что делать? Так, вот иммигрант из Кореи. Рафаэль, здравствуйте. Есть такой город Хантингтон. Это вдоль Калифорнийского моря. Они все поддерживают Трампа, а сейчас все переезжают в Техас или Мичиган. Потом, что будет поднят налог. Да, вы совершенно правильно говорите. Сейчас из либеральной Калифорнии люди бегут. Причем, вы правильно говорите, это вот Мичиган, Техас очень многие переезжают сейчас в Техас. Ну, по крайней мере, вот до этого похолодания было так. Люди стараются уехать, потому что меньше налоги. И самое главное, это ведь не только налоги, хотя, конечно же, это очень важная составляющая часть жизни любого американца. Но, помимо всего прочего, это еще и сама атмосфера, понимаете. Техас — это все-таки какой-то, знаете, нормальный такой штат. Я вот прекрасно помню, в 2003 году, по-моему, если мне память не изменяет, как раз вот я еще был тогда в Америке, Путин приехал с визитом, тогда был Джордж Буш младший президентом, вот, и наш президент был приглашен на ранчо туда, в Техас, и вот визит тогда был такой, знаете, он был... своеобразные были смотрины нового президента. И вот тогда Джордж Буш-младший сказал свои слова по поводу Путина, что я увидел его душу, Влада. Вот. И самое главное, техасцы приняли его. И вот что было любопытно, я прекрасно помню, я тогда пересекся вот с таким... Недавно он скончался, очень легендарная личность. Это Раш Лимбо, это ведущий тоже вот... Я могу сказать, что я, так сказать, его коллега, он мой коллега, да, хотя, конечно же, человека, масштаб его деятельности, он просто неописуем, у человека были десятки миллионов слушателей, причем практически каждый день. И вот он тогда говорил, потому что тогда Путину был задан конкретный вопрос, как он смотрит на гомосексуальные связи и вот прочее все, что было связано. И тогда Владимир Владимирович сказал, что я считаю, я за традиционную, но сказал то, что он и сейчас говорит, повторяет. И вот тогда, конечно, вот все консерваторы, и в Техасе общественное мнение, оно, знаете, было... Оно, как говорится, все цитировали тогда Путина, вот я помню прекрасно, посмотрите. Но, правда, некоторые говорили так, даже вот посмотрите, президент России, и то он за традиционные ценности, за традиционные связи. Я помню, что Путин тогда говорил о роли религии в жизни. Вот. И вот тогда вот это было, как бы, понимаете, вот эти слова вроде бы чуждого человека для этого штата и для этой страны, они легли на благодатную почву. И Раш Лимбо, который был, ну, я не могу сказать, что он был русофобом, нельзя сказать, потому что по сравнению с нынешними нашими, так сказать, так называемыми вещателями, это, конечно же, небо и земля. Но он был таким антироссийски настроен. Он видел нас конкуренты, он всегда это высказывал. Но, тем не менее, вот именно эта часть прессы тогда, и Шон Хеннеди, и Раш Лимбо, и Майкл Сэвидж, Майкл Левин, вот это такие, знаете, консервативные, скажем так, журналисты, которые привели, собственно говоря, Джорджа Буша-младшего к власти, они тогда все пели осану Путину. Вот это я помню очень хорошо. И, собственно говоря, это говорит в очень большой степени о том, какая же ситуация, каким образом, что, как жизнь складывается в Техасе. Давайте мы еще успеем, наверное. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло.
Да, да.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, вот в начале программы мы говорили о Сирии. Вы представляете, какие потери мы там понесли? Два генерала, разведывательный самолет, вертолеты, самолеты, компанию «Вагнер» размолотили. И вы говорите, успехи. А кто сейчас контролирует Сирию? Голландские высоты, Галилейское озеро. Угу. Почему так тихо все, ничего не слышно? Расскажите, кто там сейчас, влияние какое? Угу. Что у Сирии?
Я понял, да. Вы совершенно правильно сказали. Действительно, у нас были потери. Действительно, были убиты люди из нашего высшего командного состава. Вы совершенно правильно говорите. И мы об этом говорим. Просто я хотел, чтобы вы поняли, у нас не военное ревью, мы не это обсуждаем. Мы говорили о подвиге наших ребят, которые там проявили себя геройски, наших медсестер, которые тоже, к сожалению, погибли во время обстрелов. Поэтому мы всегда об этом говорили и будем говорить. И то, что вы звоните и говорите об этом, это тоже правильно. И никто здесь это умалчивать не будет. Я еще раз хочу повторить. Разница сейчас только одна. Я сейчас на одно хочу обратить ваше внимание. А светлая память погибшим всем нашим ребятам там. Наши войска там находятся по приглашению законного правительства. А американцы неизвестно, что там делают. Да, все, к сожалению, да, сорвалась связь. Уважаемые радиослушатели, еще раз напоминаю вам, что теперь следующая наша встреча состоится в следующую пятницу в 11 часов утра, и мы с вами продолжим наш разговор. Я надеюсь, что смещение во времени не повлияет на наши добрые отношения. Всего вам самого-самого доброго. Берегите себя. Я надеюсь, перепады температуры не скажутся на вашем здоровье. Всего вам самого-самого доброго.